Значит, тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, тема, значит, связана с праведностью по вере. Мне был однажды в одном из чатов был задан вопрос, что было бы неплохо, если бы я посвятил несколько, может быть, даже наших общений этой теме. Ну, вы знаете, что мы проходили другие темы, я не могу все вместе это сказать одновременно, да. И думаю, что сегодня настало время как раз затронуть эту тему. Тема называется «Праведность по вере». Но о чем я хотел бы вам сказать? Вы знаете, у меня была мысль постараться конкретно, доступно рассказать, объяснить, что такое оправдание по вере. И, как вы знаете, наиболее подробно на эту тему написано в послании апостола Павла к римлянам, то есть к римской церкви. И когда я начал вот исследовать эту тему, ну, в смысле, не хочу сказать, что я впервые ее исследую, она для меня достаточно знакомая, да, но я имею в виду исследовал, чтобы вам ее изложить, да. Когда я коснулся отдельных моментов этого послания и начал выбирать места из послания апостола Павла к римлянам, связанные с верой и делами, с оправданием, да, чтобы последовательно их с вами рассмотреть, то я понял следующее. Выбирая отдельные стихи, хотя я при этом все равно не буду искажать смысл стихов, потому что я понимаю их в контексте всего послания, да, но однако, выбирая отдельные стихи и не прочитав с вами все, что выше и ниже сказано апостолом Павлом, я не смогу вам более доступно для вашего понимания объяснить эту тему. Вы можете чего-то не понять. Что-то может быть воспринято кем-то как подтасовка, то есть умышленное толкование мною этих стихов с целью доказать именно свое понимание как самое правильное. Да? Может сложиться такое впечатление, что, знаете, это мы, как говорится, с этим соприкасаемся постоянно, что у нас сначала создается учение, а потом идет подтасовка библейских стихов. Вы понимаете? Не мы себя по Слову Божьему равняем, а Слово Божие мы, как говорится, подгоняем под наше понимание. Потом говорим, вот видите, это в Библии написано, да, и вот мы обладатели этой библейской божественной истины, да. Я, понимая это, значит, понял, что все-таки выбирать отдельные стихи, там не то, что там узко один отдельный стих, вы знаете, что я, как правило, беру и выше, и ниже, но все равно это не вся глава, все равно это не все послание, да. И я понимал, что так может быть кем-то воспринято. И что некоторым, если я вот не прочитаю все подряд, некоторым придется принять эти мои толкования на веру, так как это в церкви происходит, не понимая сути прочитанного или услышанного. А мне лично вот именно вот такой подход, вот такое понимание, принятие на веру без понимания, без осознания, осмысливания того, во что мы верим, как бы, да, мне эта вера или вот такое принятие библейских стихов на веру, даже от меня, мне это не интересно, я этого не люблю. Для меня слепая, нерассудительная вера, и моя, и чья-то, да, не играет роли, противоестественно и неприемлемо. Вы помните, я часто употребляю эти стихи библейские, да, или стих «Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Как можно веровать во что-то, если я не понимаю, о чем речь идет? Непонятно, допустим, понятие какое-нибудь, да? Непонятно слово, непонятна мысль, а я верую. Вы понимаете, это попахивает фанатизмом. Я противник этого. Поэтому я решил изучить вместе с вами это послание с самого начала, чтобы вы увидели логику построения мысли апостола Павла на эту тему от начала и до конца, в последовательности и развитии этой мысли. И когда я вот начну с вами исследовать послание римлянам с первой главы, и начну делать акценты, как вы это, наверное, заметили за мной, да, я вот говорю, смотрите, вот написано, вот к чему это относится, вот дальше вот эта мысль продолжается, и вот она теперь подводит нас к такому-то стиху, о котором мы толковали вот так. А теперь, говорю, прочитал подряд и поняв логику изложения мысли апостолом Павлом, мы начинаем понимать, что там смысл совершенно другой. Поэтому я решил вместе с вами с самого начала изучить апостола, это послание апостола Павла к римлянам. Еще одна деталь, на которую хотел бы обратить ваше внимание, прежде чем мы начнем наше исследование этой темы в этом послании. Я постараюсь показать вам, насколько все темы Библии, все ее стихи гармоничны между собою, тесно переплетены, и правильное понимание одного вопроса неизбежно влияет на правильность понимания других вопросов. И наоборот, точно так же. То есть Библия – это один большой, единый, целостный организм. Вот точно так, как в человеческом теле, не может почка сама по себе существовать без остальных органов. Мозги, какие бы они ни были умными, они не могут существовать, просто я говорю существовать, не говорю о том, что функционировать. Просто быть хотя бы жизнеспособными, чтобы наши мозги были, без того, чтобы о чем-то думать и что-то, как говорится, на свет Божий являть. Ни один орган не может существовать в отдельности, независимо. Только в теле все это вместе называется телом, и каждый может выполнять свои функции и жить, и трудиться на благо всего тела. Вот точно та же мысль и в Библии. Для меня Библия – это не отдельно разбросанные во все стороны книги или стихи, где рядом стихи идут в последовательность один за другим. Вот тут я толкую вот этот стих без того, чтобы сравнить его с выше написанным или ниже написанным стихом, да? У меня все стихи гармоничны. Я, извините, это не то, что умничаю перед вами, хочу показать, какой я очень умный, да? Я вам просто говорю, для меня Библия не противоречива. Для меня Библия не просто не противоречива и гармонична, а я говорю, что там настолько все взаимосвязано, тема с темой. Казалось бы, это у нас у верующих доктрина, одна доктрина, другая. Но иногда доктрина, ну, я не буду говорить там, я в общем говорю, да, не конкретно, да, она может быть в общем правильной. Но смысл, который мы приписываем ей, он может противоречить другим доктринам или темам. Вступать в конфликт, в противоречие, как это в компьютере, да? Две программы не стыкуются, нужен какой-то драйвер. Нужно какое-то объяснение. Так вот, я хочу именно с вами, исследуя вот эту тему, тему об праведности по вере, да? Я хочу сейчас, после того, как мы с вами исследовали тему о природе Христа, показать, насколько эти две темы взаимосвязаны и как вытекает толкование темы об оправдании или праведности по вере из темы о природе Христа, какой она была, когда Он пришел на нашу землю в человеческой плоти. Я хочу подчеркнуть, мы с вами только закончили исследование темы о природе Христа, Его естества, в котором Он пришел к нам на землю. И вот эта взаимосвязь вот этих двух тем, да, насколько они взаимосвязаны и влияют друг на друга, я попытаюсь вам при исследовании послания апостола Павла к римлянам показать эту взаимосвязь, насколько все взаимосвязано. Что, да, казалось бы, доктринальный вопрос, тем не менее у нас... мы увидим, какая гармония вообще со всем Писанием. Ну, с чего хотелось бы мне начать наше исследование? Ну, первое, что хочу сказать вам. Пожалуйста, для того, чтобы вы поняли, о чем я говорю, да, И до вас это, так будем говорить, логически дошло, вы поняли эту тему, скажу вам, что вы должны внимательно слушать, как это в школе учительница говорит ученикам, детям. Вот отвлекаться ученикам, смотреть в окно на воробьев, там, рыться в портфеле, с кем-то шептаться, переговариваться, да, обязательно ученик не услышит объяснение учительницы и не поймет логику изложения мысли учителя. И я хотел бы попросить, чтобы вы, ну, по возможности, не занимались перепиской в чате в тот момент, когда я вот это буду рассказывать. Если вы хотите переписку вести, выслушайте до конца, когда окончится тема, пожалуйста, берите, пишите, там, но выслушайте предварительно, потому что мы торопимся писать и объяснять, потому что думаем, что понимаем что-то, да? А зачастую бывает это не так. И мы доказываем, стоим друг другу, доказываем, как правило, эти все, будем говорить, это переписка, которая больше похожа на споры и протесты, и демонстрации. Никого ни к чему не обязывает, и никто ни к чему не приходит. Так каждый остается при своем мнении. Поэтому мы с вами начнем исследование этой темы. Первое. О чем хотел бы я с вами сказать, касаясь этой темы? Вот вы все знаете, что оправдание по вере, праведные по вере, мы не под законом, а под благодатью и так далее и тому подобное. То есть вот стихи, именно связанные с этой темой, на которых многие церкви прямо строят, как на фундаменте, свои церковные здания. Эти темы напрямую связаны с темой о природе Иисуса Христа, в которой он был в дни земной своей жизни. Ну, я пример приведу, вот чтобы вы поняли, насколько это все взаимосвязано, насколько толкование одного понятия влияет на толкование другого. Если Иисус Христос пришел в человеческой плоти, да, в такой, как у каждого из нас, и если он ее победил, и открыл для нас рецепт и механизм этой победы, то оправдание по вере в Иисуса Христа, это оправдание приводит нас к тому, что мы в человеческой плоти, подобно Иисусу Христу, можем победить, веруя в Господа, веруя и взирая на его пример, веруя голосу Святого Духа, который от него исходит и который нас наставляет, как достичь, как побороть, как выйти на результат. Да? Эта вера нас приводит к тому, что мы можем повторить подвиг Иисуса Христа в человеческой плоти. И далее, все стихи, связанные с этой темой, будут понятны, что оправдание по вере – это не значит оправдание без дел. Это не значит быть оправданным, продолжая жить во грехах. Вы понимаете, да? Потому что, когда мы крестились, мы обещали Богу умереть для греха, а потом вдруг нам объясняют, что «а это невозможно». Я говорю, так вы извините. И вы после этого считаете себя крещенным? Знаете, иногда хочется сказать, креста на вас нет, как это иногда говорят православные. С Бога вы не боитесь. Вы же обещали Богу, что крещение – это обещание Богу жить доброй совестью. С этого момента буду так жить, что совесть меня ни за что не будет обличать. И вдруг после этого, а мы не можем такими быть. А почему? А потому что Христос был в другой плоти, потому Он не согрешил, а мы в другой плоти, потому мы и согрешаем. И заметьте, мы пришли к театру абсурдов. Если мы понимаем тему о природе Христа, что Христос действительно пришел не в человеческой плоти, а был Богом изначально, то есть оболочка человеческая, коробка, будем говорить, упаковка, тара, а внутренность, начинка вся была исключительно Богом. И потому он победил, только не знаю, что победил, когда у него не было никакой тяги ко греху, как он мог победить, как он там страдал, как кровавый пот у него появлялся, как он эту роль играл так красиво, артистично, не борясь и не страдая, что кровь выступала на челе, да? Если он пришел Богом на нашу землю, то автоматически мы действительно ничего не можем, закон не исполним, праведными мы не можем, дела не сыграют никакой роли, потому что мы их, в принципе, и делать не можем, да? Тогда понимание оправдания веры как понимается? Вот как я уже и говорил, бедный я человек, кто может меня избавить? О, слава Богу, есть Иисус Христос, который за меня умер, за меня пострадал, он мой адвокат, он отца своего уговорит и нас возьмет за веру, по вере сделает праведным. Мы не будем праведными, но мы во Христе праведные. А на его мы вообще, бывает, кто его знает, кто. И поверив в него, в его заслуги, живя в пороках и веруя, что их невозможно победить, он нас оправдает и спасет. Вот обратите внимание, насколько темы взаимосвязаны. И там церковь, в которой объясняется, что Христос имел божественную природу, а не человек. Нечеловеческую. Там идет, заметьте, речь о чем? Закон отменен. Почему? А потому что его исполнить нельзя. А почему написано? Ну, чтобы Иисус его исполнил, да? Там закон отменен. Там дела не нужны. Там вера. Там дешевая благодать. Там спасение, заметьте, по благодати, по милости. Он просто помилует нас и все. Ну, пожалеет, вот как наши родители нас. Это все к этому подходит. Обратите внимание, все начинается с толкования природы Христа. Поэтому я даже когда какую-то доктрину поднимаю, я хочу вам показать, что это не просто сухая, извините, доска объявлений. Это не просто какое-то такое понятие, далекое от реальной жизни. Каждая доктрина должна определенным образом менять мое мышление, заставить о чем-то задуматься, чтобы я понял, к чему меня эта доктрина обязывает и какой настрой по жизни для меня она дает. И я это к тому говорю, насколько вся Библия взаимосвязана. Ну а сейчас я начну с вами исследовать послание апостола Павла к римлянам. Я вам начну читать с первых глав. Знаете, что, допустим, 7-8 главу мы с вами проходили, касаясь механизма борьбы с грехом. Да? Вот эту тему мы с вами проходили. Но здесь есть еще и перед этим 6 глав. Есть кое-какие места и после 8 главы, да? И, казалось бы, ну, 1 глава, 2 еще там, знаете, вроде тут не так много сказано об оправдании по вере, как, допустим, уже там в 4, в 3, в 5 главах послания римлянам. Но я вам сейчас, когда начну читать и начну делать ударение на отдельные места, вы поймете, как Павел вводит римскую церковь, вводит, я это выражение использую, заметьте, подготавливает сознание, чтобы дать правильный настрой к пониманию темы об оправдании по вере. Читаю, значит, послание римлянам, 1 глава. Я сначала прочитаю полностью главу, чтобы, как говорится, сначала полностью у нас, как говорится, сложилась картина текста, да? А потом начнем исследовать эту тему. Читаем с первого стиха. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божьим в силе, по духу святыни через воскресение из мертвых. О Иисусе Христе, Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую вашей и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Дальше читаем. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Сейчас одну минуточку, я должен кое-что найти. Так вот, начинаем исследование этой темы. Я сейчас начну вот так буквально по каждому стиху и по каждому слову стараться проехаться так, чтобы вы поняли смысл, к чему Павел подводит нас в этой первой главе. Я думаю, что не скажу что-то такое странное и непонятное. Многие, когда читают первую главу послания Павла к римлянам и доходят до вот этих слов, о которых мы только что с вами читали, сейчас я их чуть-чуть повторю, да? Значит, вот здесь пишется, что, значит, они заменили истину Божью ложью, поклонялись, служили твари вместо Творца, да? Дальше вот это вот, Бог предал их постыдным страстям, там женщины заменили, и женщины их заменили естественное употребление противоестественным, мужчины разжигались друг на друга, потом, значит, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим и пресмыкающимся. Многие из нас, читая эти слова, понимают, что эта речь идет о язычниках. Ну, кто там славу нетленного Бога изменил в подобие человека или птицам, или зверям каким-то, или пресмыкающим? Ну, это же идолопоклонники, это же и вот язычники, неверующие в Бога. У кого там вот мужеложство, там, или скотоложство, или вот такое, ну, у кого, ну, так это же вот эти вот незнающие Бога. И если я вам скажу, что это написано о верующих, то вы, может быть, сейчас так послушаете, извините, так посмотрите на меня, что ты, Саша, мелешь? А я вам должен обратить ваше внимание на некоторые слова. Когда мы будем читать вторую главу, вы поймете, что вторая является продолжением первой. А в первой обратите внимание, как написано. Но 21 стих, вот я пример такой приведу. Как они, познав Бога, слышите, там речь не идет об идолах, познав Бога, не прославили Его как Бога, далее, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их. Дальше пишется, стали называть себя мудрыми, поэтому обезумели. Ну, сначала же познали Бога, а потом начали умничать и обезумели. Потом о Боге стали понимать превратно что-то наподобие этого язычества. Дальше 25 стих. Они заменили истину Божью ложью и служили твари вместо Творца. И мы говорим, твари, это же животные. Да нет, это люди, мы тоже тварь. Бог дал истину, а мы твари. Вот в русском языке, видите, как оно звучит, твари. К как отрицательно, хотя это в библейском смысле тварь творения, да? Так я говорю, а мы вот твари, заметьте, люди, заменили истину ложью, то есть свои умозаключения стали противопоставлять Божьей истине, свои толкования стали ставить выше Божьего слова, туда вкладывать свой смысл, который нам больше подходит, а не тот, который Бог туда заложил и который мы должны были бы с вами понять. И заметьте, и мы вместо, заметьте, Творца стали поклоняться твари. Кому? Человеку, который объясняет истину совсем не так, как она должна была объясняться во Христе Иисусе. Скажу даже такую вещь. Ходя в церковь, мы приходим туда и видим за кафедрою тварь, человека, который берет в руки Слово Божие, в котором тысячи стихов, тысячи, не одна тысяча, тысячи стихов, которые говорят о том, что мы должны, мы обязаны быть святыми, и он говорит, что нет, это невозможно, и строит свои вот эти домыслы на каких-то отдельно выхваченных стихах, не понимая или не желая понимать правильно смысла этих стихов. А потом мы удивляемся, почему между нами что хочешь есть. Вот из того, что мы с вами перечисляли. И к которому перечислению мы еще подойдем отдельно, да? Теперь обратите внимание, вот 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечесть и неправду, обратите внимание, человеков, подавляющих истину». Ну, как это можно говорить о язычниках? У них истины вообще не было, там нечего было подавлять, потому что они не знали, что подавлять. Подавляющих истину неправдою. Какую неправдою? А собственную. Я для чего начал исследование этой главы с вот этих мыслей? Чтобы вы поняли, что первая глава послания римлянам начинается с того, что до чего верующие могут дойти в своем противлении Богу. А чего они до этого доходят? А потому что неправильно понимают оправдание по вере. Заметьте, как неправильно. Но если Христос действительно был в божественной плоти, божественная природа воплотилась в человеческую плоть и была божественной от начала самого рождения, то мы действительно оправдываемся верою, мы не можем такими быть, мы можем только полагаться на заслуги Иисуса Христа. Тогда возникает вопрос, к чему такая вера, которая даже не наталкивает на мысль, что нужно крест нести, что нужно бодрствовать, что нужно распинать, умерщвлять, порабощать свою плоть. Если этого всего не надо, и эти дела Богу не надо, если мы должны быть оправданы по милости, так чтобы было по милости, то надо же много натворить. Если закон Божий отменен, и мы, бедные люди, ничего не можем, ну, правильно, доброго мы ничего не можем, ну, а плохое, оно же по природе нам как бы свойственно. Ну, мы в этом и живем. Ходим в церковь, верим, полагаемся, надеемся на что-то, да? А живем, как и жили. Вы понимаете, к чему это все ведет? Потому вот те пороки, о которых мы только что читали и перечисляли, размножаются, как сорняк на огороде, на котором не хотят верующие работать. И вот я начинаю исследование этой главы теперь с первого стиха. Это я вам сказал для того, чтобы вы поняли, какой настрой. Вот это вот, что вытворяется, это вытворяли оправданные по вере. Тут Я сейчас не пока говорю в общем, да. Тут иудеи со своей верою, тут и эллины со своей верою. И когда мы прочитаем там третью главу, дойдем до четвертой главы, дойдем, вы поймете, там написано и эллины, и иудеи, среди них вот этих спорящих, как, кто из нас лучше, кто из них правильнее оправдывается по вере, Павел пишет, ни одного там нет правильного. И одни фокусы и чудеса и знамения вытворяют, и другие, но при этом друг перед другом превозносятся и доказывают, кто из них праведнее, кто из них лучше, и кто из них сядет по левую или по правую сторону величия на небесах. Так вот, читаю. Павел, раб Иисуса Христа, то есть, что это значит? Полностью покорный Иисусу Христу и не противопоставляющий свою волю Ему, поэтому он и призванный апостол, не в смысле генерал, а призванный тот, которого как слугу, как раба можно куда-то послать. В связи с этим он избранный к благовестию Божию. Заметьте, избранный к благовестию Божию. Заметьте, благая весть Божия. Он избранный для этой работы, чтобы эту весть благовествовать. Дальше. Что сказано о благовестии? Которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. То есть пророки предсказывали, что будет вот такое благовествование, будет вот такая истина, что в ветхозаветнее время она является достоянием только отдельных людей, таких типа пророков, а основная масса не понимает этого, да? А потом в новозаветнее время это будет достояние всех верующих. Так вот, благовестие Божие, которое прежде Бог обещал через пророков своих в святых писаниях. И заметьте, благовестие Божие о чем? Заметьте, Павел благовествует благовестие Божие о чем? Павлу доверено рассказать благовестие Божие о Сыне Своем, то есть об Иисусе Христе, который родился от семени Давидова по плоти, обратите внимание, благовестие начинается с чего? Что Христос пришел на нашу землю, родился от семени не Божьего, а от семени Давидова по плоти, то есть что полностью у него была плоть человека, не того человека Адама, который был еще до грехопадения, а того человека Адама, и даже не Адама, а Давида, заметьте, склонной, в такой же плоти, которая имеет склонность к греху. Задатки греха, похоти, страсти в этой плоти, в этой природе естественны. Так вот, благовестие Божие о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти, заметьте, добавляю, а потом, впоследствии, по прошествию какого-то процесса возрастания святости, открылся Сыном Божьим в силе, обратите внимание, то есть в способности противостоять Давидовой плоти и не позволять ею управлять собою. Открылся Сыном Божьим в реальной силе, что дает настрой нам, верующим, что если у него так было, то и мы должны идти этим путем, да? Дальше. Как он открылся? С помощью чего? По духу святыни, по пониманию смысла, глубоко заложенного в Слове Божьем, в Духе Святом. И как он еще открылся? Через воскресение из мертвых. О каком воскресении и из каких мертвых идет речь? Он не открылся Сыном Божьим после воскресения, после голгофских страданий и смерти на кресте. Сыном Божьим он открылся. Сыном Божьим его назвал Бог Отец в момент, когда он пришел креститься на Иордан от Иоанна Крестителя. Тогда уже было как бы сказано, что он воскрес из мертвых. Задаю вопрос, из каких мертвых, когда он не был мертвый, ну, физически буквально? А вот Давидова плоть, вот эта Адамова природа, согрешившая, да, она делает человека, который обладает этой природой, потенциальным покойником, делает его обладателем потенциальной смерти. То есть, живя в этой плоти и повинуясь ей, обратите внимание, мы ходящие мертвецы. Вчера мы с вами касались 1 Тимофея, кажется, 5 главы, и мы там читали, помните, вдова сластолюбивая, думающая о замужестве, как бы кому подмигнуть и моргнуть, да? Заметьте, заживо умерла, мертвая. Она в церкви даже в этот момент находится. Она умерла, уже ее хоронить надо. Конечно, это злой юмор, но вообще таким бы людям надо бы в церкви официально совершать обряд погребения. Венок. Соболезнуем, понимаем, ничего не можем помочь. Живому вот так человеку, чтобы человек понял. Гробик подарить на день рождения. Вот, как говорится, к чему ты идешь. Конечно, так не надо делать, это такой, будем говорить, юмор, да. Но я вам хочу сказать, мы должны были бы задуматься каким-то образом. Нам нужна какая-то такая встряска, чтобы мы подумали, как это мы живые, живя в этой греховной плоти и повинуемся ей. Христос воскрес, то есть, чтобы воскреснуть, нужно сначала быть мертвым, то есть умертвить живую физически, но мертвую духовно нашу природу. Распять ее нужно. И когда мы распнем ее, только после этого возможно воскресение. Воскресение живого не является воскресением или воскрешением. Должна быть сначала смерть, и только потом может воскресение. Так вот, Христос открылся Сыном Божьим, когда воскрес, переродился из мертвого Адамового Давидового состояния. И дальше сказано. Через которого, заметьте, через которого, то есть Иисуса Христа, который открылся Сыном Божьим, через которого мы получили, обратите внимание, получили благодать. И тут некоторые читают, ну вот мы, через которого мы получили благодать. Братья и сестры, вы видите, мы получили благодать, незаслуженную милость. Дальше не будем читать, выше тоже не будем на это обращать внимание. Мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вот этой, извините, пустой, ленивой вере все народы. Заметьте, через Христа, который, заметьте, открылся Сыном Божьим в реальной силе, то есть в человеческой плоти, стал проявлять себя Бог. Павел благовествует именно эту благую Божию весть о Сыне Божьем, что он был в такой плоти, как у Давида, открылся Сыном Божьим в силе, Бог стал проявлять силу свою в этой плоти. И Павел пишет, вот этот Христос стал источником благодати. Заметьте, явилась благодать Божья, научающая нас, вразумляющая нас, чтобы мы праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вникая в эту тему, мы получаем назидание, получаем благодать, получаем откровение. Для нас, как нам повторить этот подвиг Христа, чтобы мы стали сыновьями и дочерьми Божьими в силе, чтобы Бог через нас мог открываться, чтобы наша природа была умерщвлена, это Давидова, Адамова или лично наша, тут уже, как говорится, игра слов, да? Мы, вникая, получили благодать, получили назидание, получили откровение, применили это в жизни, Павел пишет, и в связи с этим получили апостольство, уж извините, я так скажу, направление на проповедь, на благовестие этой Божьей вести. Чтобы во имя Его, во имя Сына Божьего, заметьте, покорять вере все народы. Если благодать Божья – это дешевая благодать, которая по милости спасает грешников, невзирая на то, что они вытворяют, хотя они и крещенные, то покорять такой вере не надо. Покорять такой вере нужно тех, которые противятся такому пониманию веры. Мне лично, я вам скажу из своего собственного опыта, приходится покорять этой вере. В основном все поверили в то, что мы бедные люди, мы ничего не можем. Вот надо ходить в церковь, надо петь в хоре, надо благодарить и славить Иисуса Христа и Бога Отца, надо креститься, надо распространять там Евангелие и так далее и тому подобное. Но закон отменен, да? Заметьте, такой вере покорять не надо. Наша, будем говорить, плоть находится, извините, вот не литературно скажу, в полнейшем унисоне находится с такой верою. Мы ничего не можем, а вера ничего и не требует. Покорять такой вере нет надобности. Ни малейшего усилия. Все лентяи, пропойцы, алкоголики, все тунеядцы, все, как говорится, преданные мерзости и лжи, такой вере с удовольствием покоряются. Почему? И не надо ничего делать, мы что делали, то и делаем, и имеем надежду на спасение. Мы оправданы по вере. Вы поняли, да? И дальше сказано, значит, во имя Его покорять вере все народы, между которыми, заметьте, находитесь и вы, заметьте, верующие Римской Церкви, я подчеркиваю, призванные Иисусом Христом. Куда? Вот в эту церковь. Дальше, смотрите, Иисус Христос какой вас призвал? Вот тот, который был в божественной плоти и все победил, потому что нечего было побеждать? Он вас призвал к тому, чтобы вы в Него уверовали, в Его заступничество и в Его спасительную силу. Или заметьте, Иисус, который пришел в человеческой плоти и который открылся Сыном Божьим. Вот этот Иисус, заметьте, призвал вас для чего? Чтобы вы повторили Его подвиг. 7 стих. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным и святым. Хочу обратить ваше внимание. Заметьте. Всем находящимся в Риме. Заметьте. Но не всем как бы подряд. А возлюбленным Божьим, призванным святым. Обратите внимание. Если Христос пришел в божественной плоти, и мы ничего не можем, и мы оправдываемся верою, как так получилось, что в Риме, в Римской Церкви, есть возлюбленные Божьи и призванные они Богом. И заметьте, потому что они святые. Как это так? Они нарушили законы, будем говорить, божественной природы. Это Бог мог быть святым, а потому что Он не имел человеческой плоти. А тут кто-то лучше, святее, мудрее, нежели Бог и Христос. Они, видите ли, пришли к святости, находясь в человеческой плоти, извините, перепрыгнули самого Иисуса Христа. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, что Павел как бы им пишет, благодать вам, заметьте, Духа вам Святого, который вас будет, как воспитывал, как наставлял, так и да будет продолжать наставлять вас. Благодать вам! Наставление и откровение вам, и на основании этих наставлений, которые вы проведете в своей жизни, мир будет от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мир в ваших сердцах. О каком мире идет речь? Совесть не будет судить. Получая благодать и применяя ее в жизни на практике, достигая определенного результата, становясь святыми, как я прочитал, или праведными, что в принципе являются синонимами, да, вы будете иметь мир, покой. Вы будете смотреть людям в глаза не краснее. Вы ни у кого ничего не взяли, ни у кого не украли, никого не обманули, никого не развели, не обвели. У вас будет чистая совесть, открытый, чистый взгляд. Заметьте, потому что вы получаете благодать. Если благодать – это незаслуженная милость, а незаслуженное, потому что мы продолжаем жить в грехах, то мир можно только внушать, как это внушают гипнотизеры на сеансах гипноза. Включается музыка, такая релакс называется. Не думайте ни о чем, представьте себе какую-то картину, что мы уже на небесах, одесную величие престола на небесах сидим. Давайте споем, чтобы поддержать внутри нас вот этот боевой, в смысле трусливый дух, и чтобы закрепить нашу веру. Если благодать Божья – это незаслуженная милость, и мы не можем быть святыми, то мир мы можем себе только внушать. И как бы мы себе там ни внушали, но когда мы творим вот эти чудеса христианские, веруем в Господа и грешим, нам становится стыдно. Дух Святой, невзирая на наши, извините, вот эти забобоны, заблуждения, продолжает нас обличать. Мы думаем, хоть бы никто не узнал, хоть бы никто не сказал. И благо есть пастыри, которые говорят, давайте не будем смотреть друг на друга. Давайте будем смотреть на Иисуса Христа. Я говорю, так давайте же тогда денежки будем сдавать не вам, вот этим проходимцам за кафедр, а Иисусу Христу лично и непосредственно, в обход вас, за ваш труд. Это вам достойная плата за ваши труды, за ваши обманы во имя Господа Иисуса Христа. Заметьте, мир мы можем себе только внушать. Поэтому я часто довольно говорю, что церковное собрание – это то же самое, что сеанс гипноза. Побольше попеть, побольше слащавых слов про как дешевую благодать, побольше про то, что мы ничего не можем, дела ни при чем, закон не исполним, заповеди его тяжки, бедные мы люди. Давайте пустим слезу и прославим нашего Господа, какой он милостив к нам. Вы поняли? Мира такие люди не имели и иметь не могут. И будут до дня пришествия. Как бы себе ни внушали, будут чувствовать постоянное беспокойство. Бог будет тревожить, не слушая то, что тебе объяснят. Я тебе говорю, что ты грешник. И тебе будет капут. Дальше читаем. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас. Заметьте, что вера ваша, заметьте какая, что вы ничего не можете ни в коем случае, что вера ваша, которая побеждает мир, мирское у вас самих, вот эта вера возвещается во всем мире. Но заметьте, это вера не всей римской церкви, а вера отдельных людей, которые названы, призванные святыми, возлюбленными Божьими, чья вера приводит к реальному результату, вера действует любовью и освящает душу, вот это вера ваша, отдельных избранных призванных святых, возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, обратите внимание, вот это выражение, которому служу не внешне, только с видом благочестия, как это у фарисеев, а служу внутренним своим, служу умом, и этот ум главенствует в моем теле, он управляет, все подчинено ему. То есть служу духом, имеется в виду внутренний мир мой. Не только внешне исполняю заповедь, но у меня и помыслов нет противоправных, противозаконных. Свидетелем мне Бог, которому служу духом моим, внутренним миром, в благовествовании Сына Его». Заметьте, если я внутри, Павел пишет, в духе могу жить, в духе могу поклоняться, в мыслях, внутреннем моем мире, в сердце не проявляется даже помысла греха, то я служу Богу действительно по-настоящему. И служу этим в благовествовании Сына Его. Значит, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья, заметьте, а воля Божья есть освящение ваше, в первую очередь. Но еще воля Божья. Я хочу, чтобы воля Божья не только вот в этом проявлялась, но чтобы воля Божья благопоспешествовала мне, чтобы я пришел к вам, чтобы я мог дополнить еще кое-какую информацию для вас, чтобы в плане освящения вы еще больше, дальше пошли. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое, заметьте, некое дарование духовное, заметьте, то есть вы и так что-то знаете, коль вы святые, да? Но я хочу преподать вам некое, то есть еще какое-то большее дарование духовное, заметьте, ведущее к духовности, изменяющее жизнь вашу, дарование духовное к утверждению вашему. То есть заметьте, что вы стоите, но нужно еще более утвердить под собою фундамент. Я чуть-чуть сейчас отвлекусь, прочитаю вам такое место, Ефесянам 3 глава 16 по 19 стихи. Вот именно, где говорится об утверждении. «Да даст вам по богатству своей», ну, имеется в виду как бы Бог, да, «да даст вам по богатству славы своей крепко», заметьте, «утвердиться духом его во внутреннем человеке». Обратите, не во внешнем, как у фарисеев, во внутреннем человеке, заметьте, утвердиться нужно Богу. Дальше. «Верою вселиться Христу в сердца ваши», заметьте, не прийти в гости там на время, а вселиться на постоянно, как говорят, на ПМЖ, в сердца ваши. Зачем? Чтобы вы, укорененные, обратите внимание, мы пустили росток, мы чего-то достигли, но знания бывают, надмевают, искушения бывают, повергают. Нужно укорениться, то есть чем больше корневая система у дерева, у растения, тем труднее нас свалить на землю. Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, обратите внимание, вот фундамент, который нужно утвердить, да, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. И уразуметь, слушайте, превосходящую разумение любовь Христову. То есть то, что мы сегодня понимаем, и то, что нам понятно, на самом деле, Библия говорит, что настоящая истинная любовь Христова превосходит разумение даже самых разумных и мудрых людей. Я не хочу сказать, что они не понимают и не разумеют, но помните, Павел пишет, что мы видим, как сквозь тусклое стекло, мы понимаем, как гадательно. Вы понимаете, да? «Дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Вот что значит. Вот я с вами только что говорил, что значит утвердиться. Дальше читаем. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Обратите внимание, о чем слова эти говорят. «Я должен это благовествование Христова и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам, то есть как глупцам. То есть нет категории людей, которые не должны об этом услышать. То, что они не примут, это ихняя проблема. Но они не должны сказать, что не видел таких людей, не слышал, чтобы так объясняли, и не знаю, чтобы кто-то так мог жить. Я вам сказал, Павел пишет, вера ваша проповедуется по всему, всем народам, по всему миру. Вера победителей. Итак, что до меня, я готов благовествовать находящимся в Риме. Кстати, хочу такую деталь вам сказать и обратить на нее внимание. Вот если бы Павел побыл в Риме, не знаю, было бы у нас вот это послание апостола Павла к Римской церкви. Вы обратите внимание, там, где Павел проповедовал, там нет вот такого, будем говорить, глубокого в понимании, в изложении смысла той или иной темы. Где он проповедовал, там написано, да, прибыл туда-то, проповедовал 3 дня, и там кто-то уверовал, кто-то крестился. А что, а сколько, а как, а какие детали об этом не написано? Вот туда, куда Павел не мог прийти, вот благодаря этому он писал. Вот благодаря этому до нас дошло. Запись на компьютер, на диктофон, на микрофон, на магнитофон тогда не было. И я иногда вот так вот думаю, ну и хорошо, что Павлу не получилось поехать. В конце, конечно, он поехал, вы помните, в Риме ему голову отрубили, но прежде чем отрубили, он имел возможность проповедовать в тюрьме. Вот была демократия, в отличие от нашей, да? Все ходили, все слушали, он был на содержании у государства и мог заниматься своей работой. Он все-таки пришел туда, но пока не мог, написал вот это послание. А теперь вот смотрите 16 стиха, какие мысли начинаются. «Ибо я, то есть Павел, не стыжусь благовествования Христова». Задаю вопрос, почему не стыдиться, почему не стыдно за это благовестие? Заметьте, вот это выражение Павла «не стыжусь» как бы говорит о том, что кое за какое благовествование должно было бы быть очень стыдно. Что мы ничего не можем, мы это благовествование несем по всему миру. Представляете? И Павел пишет, я бы за такое благовествование стыдился. Мы несем благовестие о том, что Христос в нас слабак, а сатана – могучий гигант. Это все, что мы доказываем верующие своими объяснениями. Так вот, Павел пишет, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно – благовествование Христова. Заметьте, благовествование Христова о том, что Бог явился во плоти и оправдал себя в духе. Бог явился во плоти. То есть, вы поняли, сначала был человек, который, как каждый из нас, рос, возрастал, укреплялся в вере, и потом появился в этом человеке Бог. Вот это благовествование, за которое Павел говорит, я не стыжусь, потому что оно, и именно вот это благовестие является силой Божьей. Заметьте, что дает силу? Сначала теория. Сначала благовествование, сначала, обратите внимание, объяснение, доведение до сознания, чтобы мы это поняли. То есть в теории заложена сила, если мы в нее вникнем, в эту теорию. Если мы поймем и до нашего сознания это дойдет, и у нас изменится, извините, вот это вот такое ленивое настроение, и появится дух воина. Оно придаст силу Божию. И заметьте, вот это благовествование называется потому благовествование, благая весть. Потому что оно доставляет благо тому, кто это благовествование принимает. Какое благо доставляет? Люди, познавая Христа, познавая процесс преображения, воскрешения из мертвых, становятся тоже воскресшими. Потому и весть называется благая, но весть, которая ничего не может с нами поделать, с бедными, несчастными, со слезами на глазах людьми, какое же благо оно нам дает? Оно не есть сила Божья. Это вообще бессилие. Мы о силе Божьей говорим только, когда Он имеет силу нас спасти, взять на небо. Но живых Он не имеет силы преобразить. Он слабак, потому что мы крепки в противлении Богу. Мы твердолобы, нам трудно поменять будет убеждение. Нам не надо вот такое благовествование Христово, которое Павел несет. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Закон, что неисполним, и заповеди его тяжки. И мы ничего не можем, кроме как надеяться и спастись таким образом. Это не сила Божья, это поражение Божье в таких верующих. Так вот, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья, заметьте, ко спасению. Задаю вопрос, от чего? От греха. Дальше написано, всякому верующему. В кого? В Христа, который был в божественной плоти, а мы не в такой плоти, что мы ничего не можем. А нам это абсолютно к спасению ничего не добавляет. А вот тому, кто верит, что Иисус был в человеческой плоти, и что в нем потом, в результате его борений, его исследований, копаний, да, размышлений, молитв, открылся Бог, вот такому верующему, вот такое благовествование, для таких верующих такое благовествование есть сила Божия ко спасению от греха. Теперь на что хочу обратить ваше внимание. Вот такое благовестие, если оно правильное, то оно действительно способно изменить человека. Поэтому Павел пишет, что мне не стыдно такое возвещать. И я вам хочу сказать, вот за такое благовествование мне тоже не стыдно. Религия мужественных, ну, может, слово кому-то «религия» режет уши, замените его другим, смысл при этом не меняет. Вера мужественных, стойких, верных Богу людей достойна похвалы. Мужество достойно воспевания. Победа достойна прославления, я имею в виду со стороны Бога. За такое Евангелие не стыдно, это действительно благая весть. Вера, победившая мир, есть вера, победа, победившая мир, есть вера ваша. А победа над миром, что такое мир? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца. И вот это нужно победить победою, которая называется вера. Дальше. Павел пишет. Значит, это сила Божия ко спасению всякому верующему, обратите внимание, во-первых, Иудею, потом и Елену. Почему во-первых, Иудею, а потом и Елену? Почему такое разделение, что в первую очередь Иудею? Да потому что Иудей уже испокон веков, пусть и не полностью, пусть и частично, но он соприкасался с Богом, с пророком, с пророчествами. Там были и праведники. И можно было хоть что-то уже знать, хоть к чему-то уже быть хотя бы теоретически подготовленным. Поэтому Иудей имеет больше предпосылок пойти этим путем спасения, нежели Елен. Он как бы новичок. Он только пришел в эту школу, а Иудей уже давно в этой школе. Конечно, там есть свои нюансы, не всему правильно был научен, много было там заблуждений, но однако, тем не менее, он слышал закон, он слышал пророков, он знал, о чем пророки говорили, и хоть какое-то представление, пусть более-менее правильное, теоретическое, но имел. Поэтому для Иудея написано в первую очередь, это сила Божия ко спасению. А потом и Елену он тоже, в принципе, может к этому же прийти. Но заметьте, при условии, что Иудей и Елен, верующий в Сына, который родился от семени Давида по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. верующему не в Иисуса Христа, который был в божественной плоти, который все исполнил, и мы чего не можем в своей жизни повторить. Дальше, 17 стих. В нем, в чем в нем? В благовествовании Христовом. Я подчеркиваю, если оно правильно, в нем открывается, добавляю здесь как бы слово, постепенно добавляю, открывается. Не сразу, не в один момент. Мы не можем в один момент все понять, и нас озарить должна какая-то вспышка, молния, и нам все сразу от начала до конца стало известно. Нет. Мы можем познавать постепенно. Скорость у каждого может быть разная, все зависит от многих факторов. Склонное состояние ума, интеллекта, воспитания, образования и так далее и тому подобное. В нем, в этом благовествовании, открывается, если мы в него вникаем, его принимаем и его осуществляем в своей жизни, постепенно открывается. Заметьте, правда Божья. То есть, что такое правда Божья? Это праведность Божья. Бог праведный, правдивый, честный, добрый, любящий. И заметьте, в нем, в этом благовествовании открывается праведность Божья. Я почему так говорю? Потому что, в принципе, послание Павла, как никакое другое, в особой степени раскрывает понятие праведность по вере. То есть Бог нас оправдывает или Христос оправдывает своей верой, своей праведностью, извините. В нем, в этом благовестии, постепенно открывается праведность, правда, праведность Божья. Заметьте, как открывается? От веры в веру. То есть, если мы шаг за шагом, ступень за ступенью двигаемся вперед. Обратите внимание, вера подразумевает, и вера, заметьте, имеет какой смысл? Вера – это не застывшая вулканическая магма. Это не застывшая догма. Вера – это не слепая вера в непонятно что. Вера, она должна быть возрастающей. Заметьте, доверие к Богу на основании понимания Бога, понимания Его сути, Его праведности, Его слов, с которыми Он обращается к нам, заметьте. Вот такая вера имеет постоянное развитие в качественном отношении. Это не то, что сегодня понимали так, а завтра прямо противоположно, диаметрально на 180 градусов наоборот. Это уже определенное направление, но там бездна богатства премудрости и ведения. И правда Божья, Его праведность, Его суть открывается постепенно. Почему я это говорю? У нас, если мы говорим церковным языком и веруем в это тоже своими, извините, своим церковным умом, у нас праведность Божья, это какая? Бог есть любовь. А что такое Бог есть любовь? Заметьте, вот опять толкование. Почему Бог есть любовь? А разве у Бога нет правосудия? А разве Бог не правосудный и не может наказать? Заметьте, это толкование опять-таки исходит из чего? Ну, раз закон неисполним, раз в человеческой плоти нельзя победить грех, если Христос пришел не в человеческой плоти, а в божественной, то действительно правда Божья, праведность заключается в чем? В том, что Бог есть только лишь любовь. В нем нет греха. Наказание уже будет трактоваться как грех. Почему Бог есть любовь? А потому что мы не можем исполнить закон. Поэтому нас нельзя наказывать. Нас нельзя умерщвлять. Нас надо помиловать. Нас надо понять. Нас надо любить и спасти. Но мы с вами тут же будем читать. что Бог еще таким верующим так всыпет. Заметьте, это еще не открывается. Тем, которые не растут в вере, не вникают, неправильно поняты, им такое не открывается. Но их ждет такое, как говорят, что если бы в гробу лежали и узнали, так перевернулись бы. И мы об этом будем читать. Это входит в праведность Божию. Так вот, если мы правильно понимаем благовествование Христово, то в этом благовествовании открывается правда Божия. И эта правда Божия, праведность, понятие о Боге, постоянно возрастает от веры в веру, с одной ступени на другую, если мы двигаемся вперед. А вера именно это и подразумевает. Только движение вперед. Верующий – это живой двигающийся. Это не мертвый, извините, пенек. Это дерево, которое растет. Если пенек свежий, дает боковые побеги и продолжает расти. Но если он засох, это фарисеи. Дальше написано, как написано, смотрите, праведный, слушайте, праведный, то есть имеющий право на оправдание, человек, имеющий право на оправдание Божие, заметьте, это называется праведный. Бог, заметьте, правда Божья – это праведность, и человек праведный. Это правдивый, правильный, добрый. Каким должен быть? Как написано, праведный, имеется в виду верующий, имеющий право на оправдание Богом. Заметьте, праведный верою. Какою? Которая от веры в веру, то есть праведный верою, постоянно возрастающую, никогда не останавливающую, жив будет. Если будет, заметьте, праведный по вере или верою, которая постоянно вникает, копается, которая постоянно что-то новое открывается, и он идет в ногу с теми наставлениями, откровениями, которые ему открываются, он этим будет жив, и за это только будет праведный. Праведный наяву, а не теоретически. Потому что верою живет в кого? В Сына Божьего, достигшего такой высоты. Я имею в виду святости. Праведный верою в такого Христа, праведный верою, идущий таким же путем, как Христос, будет праведным и святым, и жив будет, добавляю, в этой жизни, и будет иметь надежду быть спасенным в будущей жизни. А теперь слушайте. Заметьте, в этом благовествовании, заметьте, в этой благой вести, которая дает людям благо и надежду, что если будете слушать меня, сможете повторить подвиг Христа, за это называется весь благой, да, в этой же праведной, в этом же истинном благовествовании Христом, заметьте, открывается правда Божия, заметьте, для кого? Для праведных людей, которые верою жить будут. И это же благовестие. Далеко не благую весть несет другой категории верующих, заметьте, ибо открывается, наряду с тем, что открывается и правда Божия, что Бог есть любовь, а я добавляю, по отношению к праведным, также, заметьте, в этом благовестии открывается, почему не открывается в церкви верующими пастырем, это вопрос, в этом же благовестии открывается гнев Божий. Подчеркиваю, в благовестии, заметьте, благая весть открывает и о том, что гнев Божий будет. Ибо открывается гнев Божий, слушайте, с неба, оттуда, откуда пришел Христос и принес свою любовь, оттуда же открывается гнев Божий, слушайте, на всякое нечестие, и неправду. Заметьте, верующие, не признающие возможность победить грех, верующие, которые противятся закону Божию, говорят, что он отменен, и мы бедные, мы ничего не можем. Заметьте, вот эти верующие, так называемые в кавычках, они неправедные на самом деле, но надеются быть оправданными. А Писание говорит, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Каких человеков? Добавляю, знающих истину и не повинующихся ей. А тут дальше Павел пишет об этом. Заметьте, подавляющих истину, какую? О том, что мы должны жить свято, мы подавляем эту истину неправдою, какую? Ну, сначала этот первый, как говорится, бунтовщик, это тот, кто выходит за кафедру и говорит эти слова, начинает подбирать тексты, начинает заниматься выдумками, подтасовкой стихов библейских и пытается доказать, внушить народу Божьему, что мы действительно ничего не можем, и мы спасемся по дешевой благодати. Заметьте, на этих людей в первую очередь открывается гнев Божий за то, что подавляют истину неправдою, объясняя так из-за кафедры верующим, которые думают, что этот человек от Бога. А я еще хочу сказать, кроме того, кто за кафедру выходит, верующие тоже подавляют истину, то есть внутри нас. Хоть мы и, ну, будем говорить, не истинно верующие, но еще не совсем, как говорится, погибшие. Внутри нас есть истина. Голос Святого Духа, который нас обличает, который нас предостерегает, который нам подсказывает, что надо делать и чего не делать, это есть истина. Это голос Святого Духа, который проявляется через голос нашего разума. Но верующие подавляют вот эту истину, неправдою какую. Они постоянно противятся и борются с истиною, вот этой, с голосом, со словами Святого Духа, отдавая предпочтение, то есть делая выбор в пользу своих греховных похотей. Мы повинуемся голосу своей греховной плоти, а не голосу Святого Духа. И таким образом подавляем истину неправду. Когда мы читаем Библию, а привыкли понимать, что мы ничего не можем, святость недостижима, мы читаем Библию и попадаем глазами на такие стихи. «Будьте святы, потому что я свят». И мы тут же сразу заметили, как подавляем. Нет, нет, ну это для евреев, это что-то не так, это просто я не понимаю. Нам пастор правильно объяснил. И дальше пошли. О, благодатью вы спасены, сияние от вас, дар Божий. О, вот это правильно. Заметьте. Мы даже, когда боремся внутри себя, подавляем истину неправду своею. Когда читаем Библию своими толкованиями церковными или своими понятиями, они нам так нравятся, подавляем истину Божью не своею неправдой. Вы понимаете, что речь идет о верующих? Об иудеях и еленах, которые пришли ко Христу, стали членами Церкви Божьей. О них идет речь, уже начиная с первой главы и послания, которое говорит, заметьте, об оправдании по вере, начинается с того, обратите внимание, что в благовествовании о дешевой благодати, как понимают многие верующие, это послание, открывается гнев Божий с первой главы на всех тех, кто подавляет истину неправдой. То есть о каком оправдании веры идет речь, хотя бы исходя из вот этих стихов, которые мы только что прочитали. Только реально праведный верою жив будет. Только такой человек будет спасенных. А на тех, которые проповедуют и повинуются дешевой благодати, открывается гнев Божий. И дальше написано 19 стих. Ибо что можно знать о Боге, заметьте, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ну, язычникам это не явил Бог. Они поклоняются какому-то истукану, приносят какие-то жертвы, живут в страхе, ублажают своего Бога. Там явно речь идет не о язычниках, не о папуасах, которые без штанов прыгают у костра. Что можно знать о Боге, явно для них. То есть они понимают, и они были научены, потому что они верующие. Потому что Бог явил им. Ибо невидимое его, обратите внимание, вечная сила и божество от создания мира. Заметьте, невидимое его. То есть, ну, Бога, в принципе, и внешне даже не видно, да? Но в нем есть еще более невидимое. Есть святое, извините, что так скажу, тело его, которое тоже нельзя видеть. А есть еще святое из святых, это еще в невидимом, еще более глубоко невидимое. Ибо невидимое его, заметьте, вечная сила, которой он обладает, и божество вечное, заметьте, от создания мира, через рассматривание творений, видимы, так что они безответны. Ну, начиная с природы, в которой мы живем, там и сила, и божество, и мудрость, и любовь, все видно. Но я хочу сказать, разве творение это только, будем говорить, первая глава бытия? А разве мы, пришедшие, живущие во грехах, пришедшие к Иисусу, уверовавшие в Него и понявшие правильный путь духовного возрастания, и заметьте, и превратившиеся из алкоголиков в трезвенников, из глупых в мудрых, из злых в добрых, разве мы не его творение? И разве творение это только лев, кенгуру, муравей, пчела, облака, родник, травка, плодовитые деревья? Разве только это творение? Мы являемся также творением. И если мы видим вокруг себя, а таких людей Бог всегда дает возможность нам видеть по жизни, чтобы у нас не было разговоров, нет, мы не можем. А вот, как говорят, в сусеках поскребите в своих, вот вспомните, неужели никогда никого не встречали, вот все такие поганые были до единого. И вспоминаете, ой, слушай, а был действительно порядочный человек. Ой, да был и не один. Так вот, когда Бог нас сводил с такими людьми, наши жизненные пути пересекались. И, может быть, мы думали о том, что это невозможно, но когда мы встречали таких людей, то вечная сила Божья не только в таком физическом, ну, я имею в виду, планетарном масштабе, творческая сила такая планетарного масштаба, творящая нашу Землю и все, что на них, но даже вечная сила и божество проявлялась и в таких творениях, как человек, который был и изменился, или который стал таким. И заметьте, так что они безответны. То есть что-то сказать наперекор, что люди не могут так жить, так оглянитесь, есть же люди, которые так могут жить. Не будьте похожи на того сатану, который пришел по книге Иова пред лицо Божие и говорит, вот я обошел землю и нигде никого нет. Я говорю, а ты вообще хотел видеть таких? Ты хотя бы искал таких людей? Или ты специально так ходил? Знаете, как есть, говорят, опрос населения был, вот рейтинг того политика такой-то, такой-то, столько-то процентов за, столько-то против. Я говорю, а ты вообще куда ходил? Какую публику ты избрал? Это еще смотря у кого спрашивать. Так я говорю, не надо уподобляться Люциферу тому, чтобы нам Бог не сказал, а Иова, раба моего благочестивого, верного и непорочного, ты что, не видишь? Тебе что, бельмо на глазах? Я вам скажу, когда я рассказывал вот про дедушку, рассказ всем нравится. И баптисты слушали, и пятидесятники слушали, все в восхищении. Какой дедушка хороший. Не каждый обратил внимание, что он субботу соблюдает. Не каждый обратил внимание, как он достиг. А вот, ну, в общем-то, конечно, красивая картина. Но я говорю, я когда увидел его, я сказал Богу: Боже, мне не надо показывать, что значит печать на челе у 144 тысяч. И сказал: Господи, хватит, я Фома, но не настолько Фома, чтобы всю жизнь одно и то же спрашивать. Мне достаточно, я увидел, спасибо тебе, Боже. Я многое понял от встречи с этим человеком. Так вот смотрите, 21 стих что говорит. Но как они, кто они, верующие, пришедшие в христианскую церковь, которые подавляют истину неправдою, как они, познав Бога, то есть придя в церковь, покрестившись и дав обет Богу, заметьте, не прославили его как Бога, каким образом? Не начали это применять в жизни, стали в позу, стали сомневаться и пошли против рожна. Как они не прославили его как Бога, не достигли того результата, который Бог пред ними предначертал и сказал, что я вам помогу, делайте только. Дальше, не возблагодарили Бога за такое откровение. Вы понимаете, почему не возблагодарили? Да зачем нам такая благодарность? Крест там принес Христос. Надо нести крест. Сильным воплями со слезами надо нести крест. Я порабощаю, усмиряю плоть. Было бы за что благодарить. Вот если он принес дешевую благодать, вот если мы ничего не можем, а он все может, и он нас спасет такими, какие мы есть, вот за это мы и благодарим Бога, и поем ему песни. Мы поэтому и устраиваем себе такие красивые концерты в церкви. Так вот, как они, не познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, а начали противиться и придумывать что-то, как бы объяснить что-то по-другому, осуетились в умствованиях своих, обратите внимание, не те мысли, ненужные мысли были в голове. Не хотелось Бога благодарить за крест Христов, за такое нечудесное спасение, поэтому осуетились в умствованиях своих, то есть свой ум стали противопоставлять уму Божьему. И омрачилось, обратите внимание, в конечном результате, заметьте, омрачилось, то есть полностью там, что образовался мрак. И омрачилось, не, заметьте, несмысленное, то есть сердце, которое вообще, не, в котором нет смысла. Религия бессмысленная, учение бессмысленное. И омрачилось несмысленное сердце их. То есть благовестие Христова не дало силы, которая имеет само и могло наделить этой силой их. Далее, поумничал против Бога и подумал, какие мы умные и оригинальные, называя себя мудрыми. О, как красиво выкрутились, какой у нас пастор действительно умница. Ну, так объяснил, что всю Библию можно перечеркнуть, выбрать пару стихов и такое, будем говорить, обрезанное, укороченное, манюсенькое, но очень приятное Евангелие преподал нам. Вот эти толкования, вот это подавление истины неправдою называется в таких церквях мудростью, которую нам Бог дает. Люди называют себя мудрыми, на самом деле люди обезумели. Заметьте, речь идет о верующих, которые надеются на оправдание верою. Они обезумели, заметьте, ума не стало. И дальше написано. И славу нетленного Бога изменили в образ. Заметьте, славу нетленного Бога, заметьте, божественную вечную силу и божество. Заметьте, как началось, извините, сикось-накось мышление, да? Как включили мы, как говорится, направление нашим мыслям, да? Так и пошли. И это не заставило себя долго ждать, появились соответствующие плоды. И славу нетленного Бога в результате своих умничаний изменили в образ, обратите внимание, нетленный внутренний Бог, его божество, что он из себя представляет, заметьте, вот этого Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Знаете, как это происходит? Когда некоторые говорят, ну, Бог не накажет, он всех простит и всех спасет, вот же есть Бог любовь. Я говорю, слушай, на основании чего ты это мне говоришь? В Библии написано, и будет озеро огненное, и будет скрежет и плач зубов. Извини, плач и скрежет зубов. Будут язвы. Будет наказание. Вот я читаю в данной даже главе, да? Он мне смотрит на меня так наивно и говорит. Вот смотри, вот ты же не Бог. Ну, конечно, нет. Ну, смотри, ты же говоришь ребенку, убью, если не будешь слушать. Ну, в крайнем случае, не убью, но всыплю так, как всыплю, ой. Кровь будет литься с попки. Ну, говорил иногда. Иногда не так, иногда, может, и так. Ну, в смысле, о наказании был разговор. Но ты же его не убил. Да. Вот видишь. Ну, Бог такой, как и мы же по образу, по подобию Божьему созданы. Да, обратите внимание. Действительно, логично. Вот смотрите, что написано. Нелогично. Славу нетленного Бога, его божество, его праведность, которая состоит из того, что Бог есть любовь, но не слепая любовь. И праведность, которая Бог есть и Бог правосудия, но не слепое, не безумное правосудие. И заметьте, вот это божество изменили в образ, подобный образу тленному человеку. Божье мышление стали сопоставлять с человеческим мышлением. Изменили в образ, подобный тленному человеку. Начали с этого. А потом кто-то, по тем временам это было просто и естественно, отходили от христианства в своих умничаниях и возвращались к тому, откуда и пришли, в язычество. И уже Бог там и птицы, там и четвероногие, там и пресмыкающиеся. Я вам должен буду сказать, вы знаете, сколько среди верующих существует предрассудков? Верующих в Иисуса Христа. Иногда стоишь, через порог не здоровайся. Иногда рассказывают, и потом, чтобы ничего не случилось. Гляньте, какие суеверные. Мы ходим в церковь, говорим, что верим в Бога, проблемы не решаются. У нас у верующих психологи есть. А сколько верующих сегодня, которые... я говорю, уже христиане верят в реинкарнацию, которая пришла к нам с Востока. Вы понимаете? А сколько верующих, которые, будем говорить так, занимаются неблаговидным делом для христиан? Вызывают духи умерших. Вы понимаете, да? Общаются, разговаривают, верят. А сколько у верующих есть всяких амулетов? Я хочу, чтобы вы поняли, что верующих очень полно, и мастей очень полно различных верующих мастей. У кого-то крест, оберег, не Христос. Вот на груди крест, без креста все, ты не оберегаешься Богом. На окне, на дверях крест. У кого-то талисман, у кого-то земля от гроба Господня из Иерусалима. Он ее носит с собой. кто-то камушек какой-то с какой-то святой земли носит. Я вам хочу сказать, это вот представьте, какой Бог мудрый, чему учит, какой должен быть интеллект у верующего. И заметьте, вот благодаря своим вот этим умничаниям, кто-то вообще уходит из христианства и доходит до того, что сегодня говорят такое, что мы же русы, наш Бог Перун, я его очень, не совсем так называю, немножко подставляю кое-что, он некрасиво выглядит, это ваш Бог такой. Или у меня Бога Перуна не было. Сколько верующих верят в Бога, а я говорю, за границей это особенно, и в то же самое время они в теорию эволюции верят. То есть кто во что гораздо, заметьте, это результат умничания человеческого в церкви, когда-то, может, она была Божьей, и к чему все это приводит. Но обратите внимание, у нас дико вообще поклониться птице, четвероногому, присмыкающимся, да? Ну, у буддистов там, ладно, или у индуистов, ладно, там где-то священные коровы, священные обезьяны есть, которых надо кормить, духи праведников, ладно. Но я хочу сказать, для многих из нас это вообще как-то странно, да? Это граничит с умопомрачительством. Я вам скажу, а у нас что-то, думаете, лучше? Правильное крещение с полным погружением не во имя Отца и Сына и Святого Духа, а во имя Иисуса. И кто крестился во имя Троицы, неправильно Богом не принят, и надо перекреститься, и мы побежали. И перекрестившись, мы успокоились. Забыв, что крещение есть обещание Богу жить доброй совести. Забыв, что в обещании мы обещали крестить, умерщвлять, топить, хоронить свою плотскую натуру, чтобы быть воскрешенными для новой праведной жизни. Заметьте, смысл утерян. Заметьте, простое элементарное язычество с видимым, будем говорить, ритуалом христианским. Слепое поклонение к формальному крещению. Соединиться со Христом у нас это уже сказка. А соединение со Христом через насупленные брови, смиренный вид, через вкушение и размышление, я не знаю, о чем кто там размышляет. И мы вот соединились со Христом, поев хлеба, а это не сказка. Это истина последняя. Последнее откровение Божие, конечно, в кавычках, для народа Божьего. Кто ног не моет в тазу, Царство Божие не наследует. Заметьте, у нас мистический смысл вложен во что? В вечерю, в крещение, в омовение. У нас и в субботу мистика влезла. У нас суббота – это день, это часы. И просто физически ты не работаешь, и вот какая-то сила Божья именно в субботу действует на наши головы. А я говорю, вот в том собрании, где хочется заснуть. А в пятницу этот Дух Святой отдыхает, устал за субботу с нами общаться, потому что до нас туго доходит. А в понедельник Бог не работает, да? И ничего не говорит нам. Вы уже извините, вспомню и евреев. Вроде бы и не глупые люди. Я говорю, не во всех, в одинаковом смысле. Ну, есть и простые евреи, которые не творят то, что великие творят. Но они верующие, читают там Библию, пророков. Но святость в том, что они не нажмут пальцем на выключатель и не включат свет. Либо включают до захода солнца, либо, если не получилось по каким-то причинам, пожалуйста, там, пусть язычник, сосед включит. И они думают, вот, язычник осквернился, а мы святые. Я вам хочу сказать, это результат того, что познав Бога, не прославив Его, не вникнув, и начали выдумывать, кто его знает что, пришли к вот такому язычеству. Как бы ни нравились эти слова, но я вам хочу сказать, язычество подразумевает общение с неживым, деревянным, золотым, каменным Богом, который не глаголит, не учит, не наставляет. Нас суббота не наставляет, кого-то воскресенье тем более не наставляет. И никакой обряд никогда никого не освятил. А если и произошло у кого-то освящение, то не от участия в обряде, а от понимания смысла, в который он вник, и Дух Святой раскрыл и побудил к чему-то, и тут начал что-то делать. И заметьте, за то, что они, не познав Бога, не прославили Его, и осуетились в умствованиях своих, и славу нетленного Бога исказили до неузнаваемости, зато и предал их, заметьте, кто? Бог предал их, добавляю, так называемых оправданных и спасенных, как они это понимают сегодня, предал их Бог в похотях, в сердцах, сердец их, обратите внимание, предал их в похотях. То есть, заметьте, они жили по похотям сердец своих. То есть, чувства, как продолжали, страсти, похоти, как управляли им, так и продолжают управлять. Не захотели думать, не захотели вникать, мозги направили на то, чтобы придумать объяснение, почему можно жить во грехах. Зато Бог и предал в похотях сердец их. Нечистоте какой? Которой стремились ихни сердца. Похоти что-то хотят, они это оправдали, они по ним стали жить, и они докатились до определенного результата. Так что они, добавляю, заметьте, спасенные и оправданные, так как ходят в церковь, спасенные и оправданные по благодати Божьей, сквернили сами свои тела. Что такое сквернили? Измазывались грязью, как только можно. Они, то есть верующие, заменили истину Божью ложью, я уже говорил, не буду повторяться, и поклонялись и служили твари вместо Творца. Я уже чуть-чуть говорил в начале, да? Что значит служили и поклонялись твари? Извините. Вы все, и я в том числе, и все люди – тварь. Творение. Люди, не боги. Есть Бог, а есть человек. Есть вечный Бог, а есть сотворенный человек, рожденный человек. Тем более сегодня нужно подчеркнуть, что человек – это не тот, который был как Адам, а человек, который уже от начала испачкан грехом. Так вот, смотрите, мы люди, творение, тварь, причем оскверненная грехом. Начинаем искажать истину Божью и преподавать ее в превратном виде, говоря людям лестное и предсказывая приятное. Я вам просто это объясню. Если говорить правду, какая она есть во Христе Иисусе, толпами народ не пойдет. Нации и народы вот так не пойдут за Христом. И бедному проповеднику такой истины будет нелегко жить. А вот если вешать лапшу во имя Господа Иисуса, если заменять истину Слова Божьего своими выдумками, которые нравятся нашей плотской натуре, если наобещать кучу спасений по дешевой благодати, что просто надо деньги приносить, вот за это можно погибнуть точно. В таких церквах это говорят, дело Божье не поддерживайте, и вы не знаю, вот Бог может и не быть любовью для вас. А вот если сдаешь деньги, то тут вот делами надо оправдываться. А я бы сказал таким людям, говорю, вы знаете, а я денег не буду приносить, это же дела. А делами мы не оправдываемся, а благодатью. А что благодатью, по милости Божьей, быть оправданным, это надо не сдавать вам. Поживите просто так. Может быть, они бы и подумали, да? Я иногда бывает с юмором и такое скажу просто, чтобы вот так вот, знаете, думаю, может, хоть кто-нибудь задумается. Но, к сожалению, иногда посмотрят на меня, что-то ты там философией занимаешься. Так вот, обратите внимание. Вместо Бога, вместо того, чтобы слышать голос Святого Духа, вместо того, чтобы поставить во главу угла Бога, как главу всего, как господина, и повиноваться ему, мы начинаем, заметьте, мы, люди, противопоставляем свой ум, свои объяснения уму Божьему и тому, что говорит Писание, и тому, что говорит Дух Святой. Те, кто говорят о Духе Святом, взяли, заменили то, что Дух Святой говорит на понятном языке с каждым человеком. С французом на французском языке обличает его и подсказывает ему, предостерегает его. Немцы на немецком, англичанина на английском, русском на русском, украинцы на украинском языке. Они заменили говорением на иных языках. Курлы-курлы, летели гуси, да? Что они говорили? Только гуси могли понять. Далее, вы видите, как извращена библейская истина. Ее извращают, заметьте, люди, твари. Видите, оно как-то звучит все некрасиво. Творение. И заметьте, мы заменили истину Божию, или как по тексту написано, они верующие, заменили истину Божью ложью и поклонялись, заметьте, слушали, восхищались тому, что говорили люди, оскверненные грехом, выходящие за кафедру якобы от имени Божьего. И служили твари, верили, повиновались, подчинялись и поддерживали. Мы и есть та тварь. Мы умничаем, мним о себе, веруем в себя, свои толкования называем божественной истиной. Заметьте, служили твари вместо Творца. Заметьте, сегодняшние книжечки на христианскую тему заменили Библию. Мы уже Библию не исследуем, хотя мы говорим, Библия и только Библия. Будем говорить, постулат такой, будем говорить, протестантский. Какая Библия? Книжечки, толкования, богослов, доктор, наук, президент, секретарь. Ну, что хотите, сразу понаписывают, кто они, где были в прошлой, настоящей, будущей жизни. Ну, чтобы придать вес своим словам. Мы читаем объяснения людей, не читаем Писания и не сравниваем. И не видим никаких противоречий. Мы поклоняемся и служим твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Истинно так, как бы Павел пишет. Теперь слушайте. За то, что они заменили истину Божию, послужили людям, доверяли людям, творению, они слушали Бога, не задавали вопросов, не искали, смирились с таким дешевым спасением, потому предал их Бог постыдным страстям. Но вы сегодня видите, есть церкви уже возникают, за границей уже приходят ей хлопцы с ей девками в церковь, хотим венчаться. Вы знаете, венчают. В церкви венчают сегодня. Может, кто-то видел из вас, я лично видел. Собачку, жениха и невесту, двух собачек. И стоит священник. Не знаю, что сказать в его адрес, так, чтобы не обидеть его. И стоит, что-то там читает, кадылом каким-то машет, крестит. Стоят с важным видом верующие, тут же неверующие не придут собачек венчать в христианскую церковь. Вы понимаете, как это пародия? Это какой-то, знаете, какая-то обнаженка, какая-то порнография христианская. Некоторые отказались за нелояльность, за то, что нетолерантны, государство наказывает церковь, как это так, вы против. И чтобы сохранить церковь. Ну что? Ну, чтобы нас не закрыли, чтобы нас не штрафовали безбожными штрафами. Ну что? Ну, повенчаем этих
инвалидов на голову. И через время, посмотрите, все будет нормально для всех. Вот написано, предал их Бог постыдным страстям. Заметьте, постыдным, стыдно за это должно быть. Почему Павел пишет, я не стыжусь, вы поняли, да? Павел против этого, а тут получается за. Предал их Бог, заметьте, предал Бог. Да не предавал их Бог, это такое выражение. Мы предали Бога, мы сказали, отойди от нас, говорите, говори нам лестно, предсказывай приятно. Он говорит, ну и тогда я пошел. Идите туда, кто вам нравится. Потому предал их Бог постыдным страстям. И дальше вот женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Мужчины подобно, оставив естественное употребление женского, поражались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Сегодняшнее объяснение вы же знаете. Вот это вот противоестественное. Говорит, а если природа такова у людей, ну они же среди нас, они же люди, мы же их как-то должны понять. Да, мы их поймем. Да, мы согласны, природа. Ну раз природа, извините, ну так это же Бог. Это же Бог их сделал гомиками. Ну а если Бог такими сделал, а вы что, против Бога? Да вроде бы нет. Ну так проявите толерантность. Они тоже хотят спасения. Ну хорошо, спасайтесь. А теперь примите с ними участие в вечере, омойте ноги друг другу. Вы понимаете, к чему мы идем все? И это все вот с этого все начинается. Сначала природа Христа не такая. Потом оправдание по вере вот такое вот дешевое, благодатное. С грязью и в грязи. Потом вот похоти, страсти, вот мы сейчас будем читать все, что есть. И даже до такого, это, как говорится, уже финиш. Финиш. Мы привыкаем ко всему постепенно. Потому что у нас такая вера. Бедные верующие сказали, мы же ничего не можем. Ну раз ничего не можете, так чего вы осуждаете тех, которые нетрадиционные ориентации? Скоро они станут традиционные, а мы будем нетрадиционные. И мы будем выходить на парады, защитите нас. А тут скажут, голос большинства, демократия. И дальше написано. Заметьте, Бог предал их, да? И они, делая этот срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Какое возмездие? Знаете, с мозгами. Там морские узлы начинают вязаться, и мозги вообще, как говорится, не соображают. Там и болезни, там и извращения, там и среда, и влияние, там что хотите. И как они заботились иметь Бога в разуме, обратите внимание. Добавляю, конечно, не совсем это точно, немножко с юмором, но заботились иметь Бога в сердце, то есть жить по похотям и чувствам. Слушай сердце, люди говорят. Разум нет, разум этого, как говорится, доведет тебя. Слушай сердце, оно правильно подсказывает. Я тоже думаю, а кто вот это придумал, вот этот бред? Сердце слушай. Сердце хочется выпить, сердце хочется обдурить, сердце хочется послать. Слушай сердце, разума не надо. Но как они не заботились иметь Бога в разуме, жить разумом, слушать трезво, здраво Бога, так как они отдали предпочтение жить по похотям и страстям, то предал их Бог, заметьте, превратному, извращенному уму. То есть, обратите внимание, это в натуре, можно сказать, шизофрения. Предал Бог превратному, заметьте, извращенному уму. Это уже не ум. Это называется прореха на человечество. Предал их чему? Делать непотребство. Ну, раз закон не исполним, значит, надо делать, надо жить реально. Так что они исполнены, обратите внимание, всякой неправды. Заметьте, верующим обмануть. Порядке вещей. Дальше. Блуда. Здесь не только в постель. Вы помните, раньше когда-то говорили там, о повторном браке или о возможности развода членам церкви, можно ли развестись, так это до исключения доходило. А сейчас можно и разводиться, и сводиться, и раз, и два, и в одной церкви. Это была одна семья, муж, жена, дети. Теперь он в этой церкви разводится с этой. Она член церкви, он член церкви. Женится в этой же церкви, и их венчают с другой сестрой. У них опять дети. И вот он ходит, и там его дети, и тут его дети. Та жена так смотрит, а другая однокоса, другая мило смотрит, прямо. Нормально. Кто-то возмущался, потом затих. Кто-то говорит, так он уже 4 раза женат там или сколько. Он говорит, ну написано, что муж одной жены, имеется в виду одновременно не может 3, а по очереди 8. Правильно. Так что они исполнены всякой неправды, блуда. То есть там, и, как говорится, блуд это не только вот там развестись, жениться, блуд это и глазки строить. Понимаете, как это делается, да? Это и кокетничаем друг перед другом, мужчиной перед женщиной, сестрой перед братом, точнее сказать, да? Дальше лукавство, хитрость, корыстолюбие, злобы, исполненные зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия. Дальше. Эти люди злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики. Самохвалы. Я не буду это каждое слово уже, знаете, не раз мы повторяли, да. Не буду это все в подробностях. Вы просто сами, я думаю, понимаете эти слова. Вникните еще, может быть, да. И вы поймете, это все то, что есть в нашей среде. Может быть, не столько явно, знаете, такими, как говорится, мы не хвалимся и на показ это не выставляем. Но тем не менее. Тихо, с-под тишка, не блудим, так с вожделением смотрим, допустим, не убиваем, так ненавидим, не украли, так хочется, понимаете, да? Так вот, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, это про детей, дальше, безрассудный, вероломный, нелюбовный, непримиримый, немилостивый. Вы помните дела плоти по Галатам 5 главы? Они суть. Прелюбодеяние, вражды, ненависти. Повтор полный. Предваряю вас, как и прежде предварял. Благая весть. Поступающие так Царство Божие не наследуют. Когда говорят некоторые верующие, так мы же говорим, что нельзя прелюбодействовать, обижаться нельзя, что это грех. Я говорю, а почему тогда вы говорите, что закон неисполним? Одновременно при этом говорите, что это не надо. И говорите, что это невозможно так жить. Что закон отменен, и дела не важны. И тут же говорите, что дел таких не делайте. Я говорю, вы вообще сядьте, разберитесь, что вы, как вы вообще оправдываетесь, чем вы оправдываетесь, болтовней своей. И Павел пишет в Галатам 5 главы. Предваряю, то есть заранее вас предупреждаю, как и прежде предварял, предупреждал. Поступающие так Царство Божие не наследуют. Ни о какой праведности не идет речь. Ни о каком оправдании, никакую веру, никакой благодатью не может идти речи. Царство Божие их не примет. Не видать им этого Царствия Божия, как ушей без зеркала. Теперь смотрите, речь идет о верующих. Они знают, заметьте, верующие, праведные и оправданные, знают праведный суд Божий. Как знают? А стыдно все равно за то, что делаешь. А все равно пытаешься скрыть. А потому и молись о Богу, прости, может быть, в чем сегодня и согрешил. Так ты же знаешь, что ты не может быть в чем, а конкретно наврал, конкретно объегорил брата во имя Господа Иисуса. Конкретно детьми ты не занимался, не воспитываешь их, сидишь в телевизоре, и совесть судит. Ты же верующий, ты же говоришь о том, что пришествие. Поэтому написано, они знают Себе внушают одно, но там голос Божий пробивается, пробивается, пока мы его окончательно не заглушим. И перейдем границу, которая называется хула на Духа Святого, после которого нет прощения и нет спасения. Они знают. Они еще слышат отголоски этого стыда и этой совести. Они еще слышат обличение Святого Духа, но противятся Ему. И они знают, еще пока не слышат этот голос. Праведный суд Божий. Обратите внимание, праведный. Открывается праведность. И заметьте, праведность Божия. Это Бог, заметьте, любит любящих Его, стремящихся к святости. Пусть они и падают, но они стремятся, что-то не хватает, что-то не понимают, но они хотят, они переживают, они как-то вдова не отпущу, или как тот Яков не отпущу, пока не благословишь. Праведность Божья, заметьте, две стороны имеет. Любит любящих и ненавидит ненавидящих. Но не по-человечески, я уже вам объяснил. Без злобы. Неприятны они ему. Не жильцы они для Царства Божьего. Не будут они туда взяты. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Слышите? Здесь они уже заживо мертвые, как мы вчера говорили, сластолюбивая вдовица, да? Заживо умерла. Так я задаю вопрос в отношении этого, 32 стиха. Они достойны смерти какой? Имеется в виду, когда будет решаться вопрос о нашей вечной участи, эти люди достойны, заслужили, получат свою награду в виде смерти. Вместо медали педаль смерти получат. Делающие такие дела достойны смерти. А мы говорим, делами человек не оправдывается. Я говорю, а чем? Ненужными разговорами и какой-то такой непонятной слащавой верой. Слушайте, однако, так и ходят в церковь, где их продолжают поить вином блудодеяния своего, однако не только их делают, что их. Вот такие дела, о которых мы только что с вами читали и перечисляли, не только делают, но и делающих такие дела одобряют. А вы знаете, почему одобряют? Вы знаете, что иногда вот кто-то там, ну, есть такие, Бог же есть любовь. Я не говорю про те случаи, когда кто-то не обличает в любви, а осуждает с ненавистью. Да, там нужно вступиться за правду Божью, там нужно вступить за вот этого, кто упал в грех и которого так немилосердно побивает камнями. Если такой случай, то так надо делать. Но часто бывает так, что кто-то вытворяет фокусы и знамения, грешит. Кто-то, обратите внимание, начинает говорить без раздражения, говорит, братья и сестры, извините, но это ни в какие ворота не лезет. Братья и сестры, мы так не спасемся. И вдруг появляется ревнитель, в кавычках, по вере иудейской. Мы должны любить грешника. И кто-то говорит, вообще-то да. Я говорю, подождите, вы обратите внимание на интонацию, на вид этого человека и что он из себя представляет. Это тот же самый грешник. Брат по оружию. Брат по разговорам. Он боится, чтобы его сейчас не ковырнули. И он, заметьте, проявляет такую змеиную мудрость. Вдруг в роли миротворца за права человека, как у нас сегодня есть борцы за права человека, вы обратите внимание, чьи права и каких человеков они защищают. Там, где надо, там они не защищают. Там, где не надо, они защищают. И этот человек начинает защищать того, чтобы его не судили. И заметьте, он защищает не его, ему вообще до лампочки этот человек и его судьба. Защищая его, он защищает себя, чтобы меня, не дай Бог, не копнули и не стали меня ковырять, что я не то делаю или делаю то же самое. Поэтому зачастую тот, кто защищает другого, совершенно не любовью горит к этому человеку. Это не то, что Христос сказал: «Иди, и я тебя не осуждаю». Христос видел, кому говорил, знал, как говорил и почему говорил, и он не ошибся. И тот же мытарь Закхей, и та же блудница Мария стали выдающимися людьми. Там было к месту и по мудрости все это сделано. А вот здесь сказано, что не только делают эти дела, но и делающих одобряют. И защищают таковых в церкви. И говорят, что это называется любовь Божья. И мы должны любить, чтобы... А заметьте, любить что? Человека-то надо любить. Но не грех же любить. Бог говорит: я гордость ненавижу. Убийство тем более ненавижу. Это мне неприемлемо. Грех и Бог – это несовместимые понятия. И это не любовь, защита греха. Вы скажите, что к человеку измените отношение, если неправильно его обличают. Но грех действительно, брат или сестра, ты делаешь. И с этим грехом, извини, ну как бы ни было тебе неприятно, но я тебя хочу предупредить, что кончишь плохо. Но я тебя понимаю. Я не буду тебя осуждать. Я тебе помогу. Одобрять не буду. Так бы надо было бы вопрос поставить, если было правильно поставлено вообще, правильно поставлен вопрос о праведности Божьей, что она из себя представляет. Если Христос пришел в божественной плоти, то в праведность Божью не должно входить, обратите внимание, наказание. Смерть, гибель не должно входить. Гнева Божьего не должно быть, мы же не можем такими быть, за что на нас гневаться, за что нас губить. Заметьте, как все повязано и переплетено. Ну а если Христос пришел в человеческой плоти и осудил грех в человеческой плоти, как мы с вами читали, тогда... Он осуждает и наш грех, если мы в своей плоти продолжаем его лелеять. И тут не может речь идти, что Бог есть любовь и только. Такая беспринципная, как наша. А что в праведность Божью входит и любовь Божья. И, заметьте, справедливость, правдивость, правосудие. И ни о каком оправдании не может идти речь. Верующие, которые отрицают закон, отвергают его вообще, говорят, что он неисполним, что мы ничего не можем, и продолжающим жить во грехах. Нет оправдания. Нет вообще веры ни во что и ни про что. Это просто какая-то выдумка, какая-то пародия, какой-то театр, театр абсурда. Я на этом заканчиваю сегодняшнее наше общение. Мы прошли с вами первую главу послания апостола Павла к римлянам, да. Казалось бы, знаете, вот вроде бы тут читаешь, вроде вводные слова какие-то такие, но если вникнуть и читать эту главу в контексте со всеми другими главами, вы посмотрите, как первая глава дает настрой, как вторая продолжает этот настрой. И потом мы подойдем уже в третьей главе, в четвертой, в пятой, и будем конкретно говорить, что такое оправдание верой, что такое оправдание делами, что и как и почему. Надеюсь, что то, о чем я с вами рассказывал, будет вам хорошим подспорьем в духовном возрастании. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч, которые у нас происходят, как всегда, по пятницам и субботам. Еще раз Божьих благословений и до встречи с Богом.